Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Сразу после блока объявлений мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника 28-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Завершит этот час вещания беседа с настоятелем храма во имя Рождества Богородицы в селе Бетлица священником Олегом Булычевым. В 22 часа окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В 22:47 житие преподобного Саввы Старожевского Звенигородского. Его память церковь празднует завтра, 16 декабря, по новому стилю. В 23 часа беседа с руководителем театра «100 театр» Валерием Анатольевичем Старчаком. И в завершении часа вещания чтение очередных глав из книги Олега Волкова «Погружение во тьму». Читает Ирина Ересанова.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем на православную выставку-ярмарку в Москве в КВЦ «Сокольники», павильон номер 2, с 17 по 22 декабря. Вы сможете поклониться святыне Мурала, а также приобрести иконы, церковную утварь, книги и другую православную продукцию. От метро «Сокольники» ходит бесплатный автобус с надписью «Православная выставка» до павильона 2. В четверг, 18 декабря, с 14 до 17 в рамках выставки в конференц-зале состоится духовная беседа с иеромонахом Никодимом Шматько на тему «Проблемы воспитания и их решения в свете святоотеческой традиции». На стенде радио «Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программы «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спасибо вас, Господь! Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 23 по 29 декабря на ВДНХ в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять крест. На православной выставке «Рождественский дар», которая будет проходить на ВДНХ с 23 по 29 декабря в павильоне 69, на стенде номер 9 можно посмотреть образцы и заказать художественный крест надгробия с подставкой цветником из камня авторской работы со скидкой 40%. Предложение скидки действует до 31 декабря. Подробности по телефону 8 910 799 34 79. Или на сайте крест-нн.ком. Повторяем телефон 8 910 799 34 79. Сайт крест-нн.ком. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Крещение Господне», которая пройдет с 14 по 20 января на ВДНХ в павильоне 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Для наших слушателей в Тамбове. Дорогие братья и сестры, тех, кто слушает нас в интернете и на Триколоре в Тамбове, мы рады пригласить на концерт замечательного певца Романа Демидова 20 декабря в Государственном краеведческом музее города Тамбова в 18 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Зимняя дорога». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Западная пресса сравнивает голос певца с Федором Шаляпиным, а за мастерство исполнения называет «русским Паваротти». Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах краеведческого музея. Справки по телефону 8 47 52 726 313. Повторяем: 8 47 52 726 313.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 106-е зачало, глава 21, стихи с 12 по 19. «Сказал Господь своим ученикам: возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Христиане часто говорят о признаках приближения второго пришествия Христова. Но они сами, по слову Христа, должны стать Его знамениями и чудесами. Прежде же всего, говорит Господь, возложат на вас руки. Речь идет не только о страдании гонимых, но о раскрытии тайны беззакония, о грехе гонителей. Гибель народа совершается всегда грехом нечестивых. Христос заранее предупреждает, что предстоит претерпеть верующим во имя Его. Поэтому они должны сесть и исчислить, сколько эта вера будет им стоить. Будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Ваши близкие и родные предадут вас. Преданы будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. Вы будете призваны к стоянию за веру до пролития крови, и некоторых из вас умертвят. Мы знаем, какие реки крови пролились в Отечестве нашем, но мы знаем также, что зло еще не раскрылось до конца. И будете ненавидимы всеми, говорит Господь, за имя Мое. Это хуже смерти самой. Но как такое может быть, чтобы все ненавидели христиан? Это может быть тогда, когда грех действительно утвердится в мире как норма. И для людей будет непереносим свет Евангелия, потому что он будет обнажать их злые дела. Нечестивые, ненавидящие покаяние, ненавидят Христа, Искупителя мира, а также тех, кто Христовы ради Него. Господь воодушевляет учеников переносить все испытания и продолжать свой труд. Будет же это все для свидетельства. Будучи открыто гонимыми, вы не можете остаться незамеченными. Вас поведут пред царей и правителей, и это даст вам возможность проповедовать им о Христе. Ваши страдания и ненависть к вам со стороны самых недостойных людей будет свидетельствовать о вашем достоинстве. Ваше мужество перед лицом смерти будет проповедью о том, что вы хранимы божественной силой. Бог будет стоять рядом с вами и укреплять вас и просвещать светом истины. Положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Не полагайтесь на свой ум и красноречие, и ничего не страшитесь. Я дам вам уста и премудрость. Те, кто жизнь свою посвящает делу Христову, может всецело рассчитывать на Господа. Господь даст им силу так говорить о Нем и о своей вере в Него, что все противящиеся вам не возмогут ни противоречить, ни противостоять. Враги будут не в состоянии нанести вам какой-либо вред, и волос с головы вашей не пропадет. Кто-нибудь, может быть, насмешливо скажет, снявши голову, по волосам не плачут. Поистине многие из вас положат головы свои за Христа, но также истинно и то, что волосы у вас все на голове сочтены, как сказано об этом же в Евангелии от Матфея. Кто жизнь свою погубит за Христа, тот обретет ее. Велико будет воздаяние любящим Его. Мы можем потерпеть поражение на земле за Христа, но в конце мы явимся победителями со Христом. Потому терпением вашим спасайте души ваши. Во все времена, и особенно в опасные для Церкви времена, ни горе, ни страх не должны возобладать над нашими душами. «Наша церковь крепка, — говорит преподобный Силуан Афонский, — святою мыслью и терпением».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии Валентины, Евгении, Владимира, Николая, Алевтины, Надежды, Валентины, Геннадия, Ларисы, тяжкоболящего Алексея, Раисы, протоиерея Савы, диакона Дмитрия, Александры, Татьяны, Ирины, Ирины, Константина, Иулии с очадами, Наталью с очадами, Зинаиды, Татьяны, Екатерины, Екатерины, Лидии, протоиерея Андрея, болящей Раисы, Владимира, Андрея, Ольги, иеромонаха Иоанна, иеромонаха Евгения, тяжкоболящей Натальи, монахини Екатерины, Николая, Татьяны, Ольги, Александра, Николая, от раковицы Ксении, младенца Даниила, Натальи, Фаины, Михаила, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Антония, Ирины, Тамары, Елизаветы, Святослава, Галины, Владимира, Анны, Неонилы, Анастасии, Галины, Владимира, Татьяны, Ларисы, от раковицы Марии, Татьяны, Григория, Андрея, Марины, отрока Никиты, младенца Ивана, Сергея, Татьяны, Неонилы, Евгения, Ирины, Сергия, Анастасии, болящего Владислава, болящей Нины, болящего Владимира, болящей Татьяны, болящей Натальи, Елизаветы, Ильи, тяжкоболящего Иоанна, болящей Марии, Ирины, Анатолии, Владимира, Александры, Александры со сродниками, болящей Валентины, заблудшего Георгия, Тамары, Надежды, Дионисия, Максима, Анны, болящего Василия, болящего Александра, болящего Павла, болящего Дмитрия, Виктора, Нины, Марии, болящего Алексея, Татьяны, Александра, Ирины, Аллы, Ирины, болящего Вячеслава, Людмилы, Ольги, отрока Андрея, болящей Надежды, Евгения, Антонины, Елены, Константина, Сергия, Татьяны, непраздной Марии, Артемия, Натальи, Виталия, Елизаветы, болящей Татьяны, болящей Галины, Олега, Анны, отрока Андрея, младенца Романа.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость, писатель, автор исторических романов Татьяна Беспалова.
Здравствуйте!
Собственно, перу Татьяны Беспаловой принадлежит несколько повестей, рассказов, исторический роман «Генерал Ермолов» и буквально недавно вышедший, лежащий еще на прилавках, роман «Последний бой Пересвета». Этот роман привлек внимание радио «Радонеж», поскольку посвящен он эпохе Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. Он представляет собой историческую панораму, включающую в себя несколько десятилетий истории Московского княжества и его соседей. И сегодня мы обсудим его, поскольку, на мой взгляд, та сергиевская тема, которая горела буквально и сияла в середине этого года, еще к настоящему моменту не исчерпано, и нам есть еще о чем поговорить. Тем более, что в романе найдены неожиданные ракурсы подачи нашей истории и истории нашей церкви. Вот, собственно, Татьяна, что для вас представляет эпоха, которая отражена в вашем романе, почему она вам близка, почему вы взялись именно за нее, за время Дмитрия Донского и Сергия Радонежского?
Меня привлекли образы Пересвета и Ослябе. Об этих людях мало что известно, тем не менее, они являются для русской культуры важными персонажами. Неизвестна дата их рождения, неизвестно, где они были рождены. Практически все, что мне удалось прочитать, о них находится в плоскости преданий. Неизвестно даже, когда они умерли. Ну, принято считать, что Пересвет погиб на Куликовском поле. А судьба Осляби неизвестна, и неизвестны, по большому счету, его подвиги. О нем известно лишь то, что он жил некоторое время в Лавре, возможно, он был послушником. Принято считать, что Пересвет совершил подвиг, сразившись с Челубеем и убив его, воодушевив русскую рать на победоносное сражение с Мамаем. Вероятно, так оно и было. но мне все это виделось несколько иначе. Я думаю, что оба этих человека прожили очень непростую жизнь и интересную. И поэтому я решила писать об этом.
Итак, в фокусе читательского внимания в романе будут Пересвет, Ослябя и, насколько я помню, еще сын Ослябя, который к концу повествования становится фактически главным героем. Я хотел бы вот о чем спросить вас. Существует чрезвычайно популярное с легкой руки евразийцев отношение к эпохе Дмитрия Донского и более ранних, может быть, временах в истории Владимира Суздальской и Московской Руси, как к чему-то, ну, скажем так, органически сочетаемому с Ордой. То есть, как к чему-то, что не было в состоянии тяжелейшего ордынского ига, в состоянии крайне тяжелой подчиненности, а было, ну, своего рода партнером Орды. У вас в романе показано иначе. У вас гораздо более жесткий подход. Вот я хотел бы на этом остановиться. Что для вас отношение Руси и Орды в тот период?
Ну, я думаю, что если рассматривать Русь и Орду как два, ну, государства, то оба они в тот период были в состоянии кризиса. На Руси кризис был более тяжелый, в Орде он был несколько иного характера. И то, и другое государство раздирали внутренние противоречия. И поэтому, в принципе, исход Куликовского сражения был непредсказуем. Совершенно непредсказуем. И вот в этой ситуации очень интересен сам Дмитрий Донской и его подвиг. Он еще более значимым становится, учитывая эту ситуацию. Потому что он шел на Куликовское поле, не зная своей судьбы, не зная, поддержат ли его сторонники, кто его предаст, как и когда. И действительно, так оно и получилось. И выиграл в Куликовском сражении из двух полководцев тот, которого в меньшей степени предали его соратники. Вот такое мое видение этой ситуации. Силы были примерно равны. А то, что Русь находилась в тот период еще в какой-то зависимости от Орды, это объяснялось только сложными взаимоотношениями друг с другом князей рода Рюрика, которые правили частями Руси в тот период.
Ну, а что такое Орда, с вашей точки зрения, во второй половине XIV века? Это некий мудрый учитель, старший партнер, или, скорее, достаточно свирепый угнетатель, грабитель. Что это для вас такого? Чем была Орда для Руси?
Это партнер с дурными замашками, который в любой момент может начать грабить, если его не держать в руках, скажем так. Я думаю, что в тот момент были скорее партнерские отношения.
А до того?
Ну, а до того, я думаю, что правители Орды были достаточно мудрыми людьми в силу того, что они могли так долго удерживать в повиновении огромную территорию. В какой-то период, видимо, они перестали сильно угнетать Русь для того, чтобы не было бунта. Я вот так понимаю эту ситуацию.
Ну, скажем так, для второй половины XIII века, конечно, характерны были тяжелейшие формы угнетения. Да, действительно, существовала монголо-татарская ига. Да, действительно, она очень тяжело сказалась на Руси. У нас уводили население в рабство, у нас разоряли города, брали чудовищно тяжелую дань. Да, все это так. В XIV веке, конечно, отношения стали меняться, но и потому, что, ну, не благодаря, полагаю, какой-то политической мудрости, просто благодаря убыванию силы Орды. Она слабеет, и, соответственно, механизмы подчинения Руси становятся мягче. Возникает в какие-то моменты действительно партнерство. Ну, действительно, это партнер с дурными замашками. Вот что касается того же Дмитрия Донского. Не так давно вышла монография Николая Сергеевича Борисова «Дмитрий Донской». Она достаточно известна, получила широкую популярность. До какой степени ваш образ Дмитрия Донского коррелирует с тем, что создал Борисов?
Я человек, одаренный богатой фантазией, и в моем воображении, когда я его описывала, сложился некий человек. И я думаю, что...
Какой человек? Вот опишите.
Ну, это князь из рода Рюриковичей, со всеми его достоинствами и недостатками. Это человек, который рожден был властвовать, причем властвовать в условиях жесткой конкуренции. Ну, вообще, у него понятия о порядочности были очень шаткие, как у всех людей его времени, как у всех князей его рода. Он много раз совершал в течение своей жизни, ну, некрасивые, видимо, поступки, Ну, то, что написал Борисов, мне это очень понравилось. Но я вижу Дмитрия Донского, в моем воображении он все-таки выглядит несколько иначе.
Ну вот что это так, основные черты Дмитрия Донского в вашем понимании. У Борисова это своего рода такой государь-рыцарь, действительно часто ошибающийся, но вот способный возглавить вооруженное воинство, воодушевить людей, крайне эмоциональный человек, и вместе с тем этим-то отчасти притягательный. А у вас что?
Ну, он, безусловно, способен возглавить воинство, в моем понимании, потому что его к этому готовили всю жизнь. Это было его жизненное предназначение – возглавить воинство. Но в то же время он был сомневающийся человек, ведь он прожил свою жизнь, в общем-то, в зависимости от людей руководящих, и лишившись поддержки и опоры, ну, в частности, Алексея, я думаю, что он испытывал долгое время некоторую неуверенность в себе. Митрополит Алексей, да, я думаю, что он искал эту опору в ком-то другом. И он был человеком, который постоянно во всем сомневался.
Мог ли преподобный Сергий, а у вас он на страницах романа занимает весьма заметное место, играть роль такой опоры для Дмитрия Донского?
Он не хотел быть ему опорой, я так думаю. Он не хотел вмешиваться в мирские дела в тот момент. Его много раз обижали родственники Дмитрия, и сам Дмитрий обижал его. А Сергий хотел жить, его было такое душевное стремление жить в уединении. Но светская жизнь, постоянно вырывали светскую жизнь, желая ему, ну, желая в нем обрести опору, чтобы он дал совет и сделал что-то. А Сергий, он был таким человеком, который не мог жить в миру. Он постоянно перегибал палку. Он грубо разговаривал с рыцарями, которые рождены для того, чтобы руководить войсками.
С иными словами, монах приносил ему свою иноческую христианскую мудрость, а рыцари ее не понимали, и, ну, скажем, рыцари, богатыри, витязи, князья,
да.
Вот, для них была своя воинская мудрость и своя воинская честь. Но в конечном итоге Сергию приходилось все равно, так сказать, ставить выше свою точку зрения, ибо она была христианская, имела более высокое предназначение и более высокое происхождение. Конечно, это было нелегко. Конечно, это вызывало непонимание и всякого рода сложности между ним и всей этой дружинной княжеской средой. Это вы имеете в виду?
Да.
Вы показали Сергия как человека, который действительно проживает чрезвычайно тяжелую судьбу. Он у вас там и болеет, я не помню, осмелился ли кто-нибудь показать большого православного святого обычным человеком, притом хворающим, притом испытывающим тяготы. Вот он у вас идет долгую дорогу, он не садится на коня, он идет пешком, и он заболевает от усталости и от холода.
Не только от усталости и от холода он заболевает.
Поподробнее.
Он заболевает от того, что он обижен на князей. Их распря и не понравившееся ему поведение Дмитрия Ивановича вызвало в нем болезнь. Ну, видимо, это был сердечный приступ, скорее всего. Тогда таких диагнозов не ставили, но они его допекли.
То есть, иными словами, то, что происходило на Руси, те политические дрязги, они чрезвычайно тяжело сказывались на душе и на проповеди, на духовном делании преподобного Сергия.
Его очень огорчало непорядочное отношение Рюриковича друг к другу. Его очень расстраивало то, что они не хотят жить в мире друг с другом. И он опасался того, что своими распрями и легкомысленным отношением к Орде они навлекут на Русь новое Батыево нашествие, ну, а-ля Батыево нашествие. То есть приход большого войска, за которым последует сожжение, разорение, вот в полон. Вот этого он боялся. И он призывал Дмитрия к тому, чтобы тот относился к Орде более внимательно и трепетно. А Дмитрий, поскольку он был рожден быть вождем, его к этому готовили, ордынцы были заняты своими внутренними распрями, давно не приходили, на него не обращали внимания. Он считал, что он может ими пренебречь. И там он у меня на княжеском съезде говорит: выход я платить не буду, денег я не дам Орде. А Сергий, он болел за свою посту.
Но в конечном итоге он благословил князя, так или иначе.
Он попытался развеять его сомнения, чтобы он шел в неизвестности, не испытывая сомнений, раз уж он решил делать это и идти.
То есть, если все-таки это тяжелое, страшное решение идти сражаться с Ордой принято, то в этом случае Сергий уже не говорит о внимательном и трепетном отношении к орденцам, а просто внушает князю твердость.
Да.
Да. Ну вот, а что касается того же преподобного Сергия, а вы показываете то, что в отношениях с богатырями того времени, самим Дмитрием Ивановичем, он показывает то свойство, которое в православии именуется прозорливостью. То есть он видит последствия тех событий, которые начинают входить в жизнь только сейчас. Он видит, чем закончится примерно. А что это? Это то, что дано ему свыше, какой-то небесный дар? Или это житейская умудренность?
Я думаю, что, скорее всего, это Божий промысел.
Божий промысел, который через него осуществляется.
Да, я думаю, что да.
Ну вот, с вашей точки зрения, в православии существовала традиция духовного водительства, именно такая, когда мирской человек обращался к монаху за советом. Довольно поздно, в XIX веке, в XX стали ее именовать старчеством. А ваше отношение к этому явлению? Полезно оно, вредно, необходимо? Может быть, без него вообще нельзя обойтись? Как вы думаете?
Я думаю, что в тот период времени без него нельзя было обойтись. Я думаю, что такой человек, как Сергий Радонежский, был необходим в России в тот момент. И поэтому он появился, потому что, ну, Божий промысел реализовался таким образом. Он был нужен этой земле для того, чтобы она выжила и смогла стать полноценным государством в конечном итоге. Для того, чтобы образовалась эта нация. Ведь я считаю, мое мнение таково, что мы в равной мере потомки татар и тех людей, которые жили в Полесской Руси в XIV веке.
Ну вот, скажем так, Сергий представлял собой своего рода живое ободрение, исходящее от Бога и посланное Руси в этот момент. То есть он должен был Русь так или иначе ободрить. Это вы имеете в виду?
Я думаю, что его роль и авторитет среди этих людей, которые делили эту землю постоянно между собой, одержимыми греховными, в общем-то, страстями, он был как некий противовес их суетности, их слабой вере часто, да? И он, когда это требовалось, он выходил из своей чащи лесной. И поскольку он был человек не светский и плохо понимал, видимо, те правила, по которым они живут, он иногда вот таким резким образом им высказывал, в чем они неправы.
То есть, иными словами, существует давняя уже, скажем так, уходящая в середину XII века традиция постоянных княжеских усобиц, усобиц кровавых, в целом ряде случаев несущих в себе зерно несправедливости и беззакония, по большому счету. То, что было княжеское право, которое четко показывало, кто должен занимать княжеский стол в этот момент, но претендентов всегда оказывалось больше, чем претендентов законных. И Сергий просто-напросто являл иной идеал. Здесь некая борьба за власть, за богатство, в другом месте, на горе Маковец, в окружении Сергия, находится стремление к Богу, самоотвержение своих интересов, духовное делание, отрешенное и от власти, и от богатства. В этом смысле вы имеете в виду противовес?
Он был моральным противовесом. Говоря попросту, князья, правившие Русью в тот период, они погрязли в жадности, в стяжательстве, в постоянных кровавых распрях. Они постоянно что-то друг у друга хотели отнять. А этот человек, он мало ценил материальную, и он компенсировал вот их аморальность своим, ну, моральностью, что ли. Ну, это я очень грубо говорю, упрощенно.
Он являл пример иного отношения к нравственности.
Да.
Он был, ну...
Нравственным ориентиром.
Да, нравственным ориентиром. Очень хорошо, что это было высказано сегодня. И у меня остался один вопрос. Что вы планируете, что будет следующим вашим романом?
Ну, следующий мой роман тоже будет посвящен семейству Рюрика. Ну, сейчас я дописываю роман о Великой Отечественной войне. Вот, а то, что я собираюсь писать в следующем году, он будет посвящен семейству Рюрика, но это более ранний период, XI век. Значит, центром событий будет Византия, Константинополь и Тьмутаракань. Ну, междоусобица, дерёж друг с другом.
Кто там будет в качестве главных героев?
В качестве главных героев там будут двое князей, одного из них зовут Даниил, другого Владимир. Они сыновья князя Мстислава.
Князя Мстислава?
Нет, они, нет, они не оба сыновья князя Мстислава, только один из них, другой не его сын.
Это действительно исторические личности, или вы от себя, так сказать, перерисовали?
Нет, я это вычитала в нескольких источниках. В книге Сергея Алексеева они упоминаются.
В книге Сергея Алексеева Ярослав Мудрый, очевидно, да?
Нет, в книге Сергея Алексеева...
Игорь Святославич.
Игорь Святославич, да. Они упоминаются в вашей книге Рюриковичи. Эти оба человека, вы лучше знаете меня, как их зовут. Я отчество забыла, правда. Один из них Мстиславич. Брата его родного ослепили. Вот
Василька
это вот.
Теребовльский, очевидно.
Василька, да. Но до ослепления там не дойдет, потому что между тем периодом, когда они дружили и воевали вместе, до того момента, как один другого ослепил, прошло несколько десятков лет. Но столько я описывать не буду. Вот, но это период, когда Ярослав Мудрый уже умер, и начался вот этот передел его владений с новыми силами, в том числе и с его племянниками, его сыновьями, его внуками.
То есть, иными словами, вы покажете, как Русь погружалась в большую беду.
Это будет приключенческий роман о путешествии купца из Новгорода в Константинополь. Он друг этих князей, и его глазами наблюдается вот это вот их ужасное отношение к жизни.
Но какой-то, скажем так, посыл сверх чистых приключений в романе, очевидно, все же будет.
Будет. Будет. Будет становление христианской веры на Руси. Противовес волхованию, колдовству. Значит, там будет одним из героев волхв, который будет им предсказывать всякую правду. 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 То, что потом будет сбываться. Но они все-таки его убьют.
Ну, скажем так, что его правда злая, и это правда беспутство. Человеку не следует знать то, что Бог ему не дает знать.
Да, потому что знание того, что когда он им предсказывает нечто, и это все у них реализуется, они его специально найдут и убьют, чтобы больше никому он этого.
Ну что ж, благодарю вас, Татьяна. Благодарю вас, уважаемые слушатели, за ваше внимание. Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в студии Радио Радонеж, редактор Илья Сергеев и священник Олег Булычев, настоятель храма Рождества Богородицы в поселке Бетлице. Сегодня мы с отцом Олегом встретились, чтобы поговорить о таинстве крещения, основном таинстве, о таинстве, которое вводит человека в церковь. И как любое таинство, оно, конечно, таинственное. Отец Олег, для чего человеку нужно креститься?
В первую очередь, всех приветствую, у слушателей. Креститься человек должен для того, чтобы стать чадом Божиим, стать чадом церкви. Даже есть такое сравнение, что как бы вне церкви, вне этого культурного дерева, люди как непривитые дикие ветви, и когда человек прививается этому культурному дереву, Господу Христу, который является телом церкви, то вот эти токи жизни вечной от Господа переходят, облагораживают, очищают, освящают вот эти дикие ветви, то есть нас, людей, и таким образом мы имеем возможность через таинство крещения, потом через воцерковление, уже на земле иметь залог жизни вечной, участниками жизни вечной, через прочие церковные таинства иметь. А в принципе, крещение еще и некий такой пропуск к духовной жизни, к настоящей. Это действительно та полнота благодати от Господа для людей, для христиан. То, чего не имели люди до пришествие Господа на землю.
Отец Олег, а как быть с теми людьми, которые принимают таинство крещения, но на них почему-то это совершенно никак не действует? Далеко за примерами ходить не надо, и Ленин был крещен, и Сталин, и многие-многие люди, которые приняли эту благодать, но почему-то она их не изменила.
Ну, потому что крестили их формально, семьи-то их были не церковные, потому что действительно то, что человек принял таинство, не означает, что он как-то изменился, оно автоматически никого не меняет. И вообще мы же знаем, что Бог нас без нас не спасает, и что должна быть синергия двух воль, то есть содействие. Ведь Господь требует от человека тоже самому участвовать в его спасении. Господь всегда готов помочь. Но если человек сам в этом не участвует, то никакое таинство не поможет. И мы же знаем, что в 19 веке особенно и причащались точно так же по обязаловке. Ведь посмотрите, да, как власти требовали от многих дворян, аристократов, причащаться. Понятно, что во времена таких строгих императоров, Николая I особенно, за этим строго следили. И если человек хотя бы раз в год не причащался, уже на него смотрели как на неблагонадежного. Ведь посмотрим, кто причащался. Прелюбодеи причащались, не меняя своего образа жизни. Действительно, Господь от человека требует, в первую очередь, вот этой таинственной духовной жизни, внутренней. А если ее нету, то люди эти таинства просто оскорбляют, эту благодать.
Тогда зачем вообще нужны таинства, если они нас автоматически не меняют? Понятно, все с таблеткой, да, болит голова, выпил, перестала болеть. Если я, допустим, был прелюбодеем, и после причастия я совершенно не изменился, для чего мне вообще причащаться? Или для чего мне креститься, если это меня никак не изменит? Что это прибавляет к человеку?
Поэтому не надо ни креститься, ни причащаться, если ты к этому не готов. Потому что такое таинство церковное? Это присутствие Господа в нашей жизни, реально, через таинство, через его благодать. Поэтому я и считаю, что пришел к такому выводу, что тоже таинство крещения должно быть таинством для внутреннего использования церковного. И мое мнение, креститься могут только люди, как правило, уже из церковных семей, то есть дети в первую очередь. И редко-редко, вот по своему опыту скажу, редко кто из приходящих соглашается оглашаться так, как должно. Ищут какие-то уловки, какие-то оправдания для себя. Кто-то вообще не приходит на эти собеседования. Ищут священников, которые просто без оглашения, хотя есть уже обязательное такое оглашение уже через циркулярные письма, чтобы с людьми беседовали, готовили их, оглашали. И даже я так скажу, что даже если они пройдут оглашение, все выслушают, почитают. И такое вот явление есть. Согласятся на все, лишь бы покреститься. И то, я скажу вам, и это ничего не меняет. Потому что люди не меняют собственной жизни, просто-напросто. И формально что-то почитав, чтобы угодить священнику, потому что, может быть, уже некуда идти или далеко. Такие случаи были. Формально все исполнив, ну, священник как бы этим удовлетворяется, начальство к нему претензий предъявлять уже не будет, для галочки, крестит. А люди после этого в храм больше не приходят. И даже те не причащают. Не меняются совершенно. У меня, допустим, в храме почти нет крещений вообще. И сколько проблем с этими людьми, которые приходят быть восприемниками даже, и начинаешь опрашивать про их личную жизнь, а они в так называемых гражданских браках, объясняешь им, что не могут они участвовать в таинстве по этой причине. Сколько споров, возмущений. Уже люди, зная о таких вопросах моих тех же, все, они уже ищут других священников, чтобы там... Никто не будет их об этом спрашивать. То есть, получается, вот прелюбодеи, блудники, а то и бывают и убийцы, даже не раскаянные, вот участвуют в этом великом таинстве, прикасаются к благодати Божией. Мы же не будем отрицать, что крещение все-таки это благодать Божия, присутствие Господа, приводящего человека за руку в свою церковь. Вот удивляются даже люди. Как? Как вы посмели не крестить? Как вы посмели не причастить? И такое бывает. Вы лишаете их спасения. Как я их лишаю спасения? Они себе лишают спасения, потому что они к этому таинству совершенно не готовы. И формально их причащать или крестить, это уже будет глумление на таинство, на оскорбление его. Это уже моя вина. Это как Иоанн Златоуст предупреждал, что надо быть очень осторожными в отношении таинства причащения, ибо человек недостойный, причащаясь, он участвует в грехе распинателей Господа на кресте. Также раздирает его ризу, пригвождает тело его ко кресту через такое недостойное причащение.
Видимо, все-таки в нашем народе, может быть, даже у некоторых клириков, живет такое представление о таинствах, как о неком автоматическом действии, что вот это семечко сеется, и что бы ни случилось, оно все равно прорастет, даст плоды, и все будет хорошо. Главное, чтобы вот была выполнена какая-то вот формальность, и человек был крещен.
Согласен. И повсеместно часто это встречается, что таинство, оно все само сделает. И не надо особо беспокоиться. Часто вот встречаешь людей, спрашивающих, а почему в храм не ходите? Пожилые, церкви не знаете. А у них одно. Правда, Бог всех простит. Всех. Что бы ты ни делал, Бог простит. Вот. Они у Бога просто не спросили, простит ли он их. Евангелие не знают. Нас обвиняют священников в том, что мы часто пишем неприятные для них вещи, говорим, чем-то даже как бы угрожаем. Почитали бы они Евангелие, чтобы они про самого Господа сказали, который немало там говорит очень строго и грозно про нераскаянных грешников. Я удивляюсь, как современные правозащитники, вот такие либералы, еще не причислили Господа Иисуса Христа к фашистам за такие угрозности и бескомпромиссность.
Да, нетолерантный был у нас Господь. Да, было, есть.
Ну, потому что Европа-то сейчас от него, в принципе, и отказалась, от такого нетолерантного Господа. У них свое христианство. Я встречал такие названия таких движений общественных. Гомосексуалисты за Христа. Вот, лесбиянки за Христа. Это как-то странно это. У них, наверное, какой-то свой Христос, может быть, я не знаю.
Да, вполне возможно. Ну, отец Олег, то, что вы говорили по отношению к крещению, то же самое происходит и по отношению к венчанию. Тоже одно из самых востребованных таинств, да?
Да.
Я думаю, что даже если человек и не причастился ни разу в жизни, часто он крещен и часто он и венчан. Как с этим быть? Считается, что если брак не венчан, то он менее крепок, чем венчанный брак. А вот венчание, ну, как некую печать такой кладет на брак, и все. И, значит, с этих пор все будет хорошо.
Да нет, действительно, это какое-то магическое отношение к нашим таинствам вообще, то есть, как у язычников. Люди, в принципе, получается, просто не понимают христианство. Христианство как такое само по себе таинство. А по поводу венчаний, ну, скажу, что в сельской местности оно не востребовано. У меня, может быть, было за 13 лет, в приходе, может быть, 5-6 венчаний всего лишь. В городах, конечно, оно более востребовано, и оно не защищает человека от семейных каких-то проблем, и неурядиц, сколько мы знаем венчанных браков, вообще сразу люди разводились, разбегались, потому что, опять же, священник что должен спросить у этих людей? Посмотреть на них, кто они? Если они христиане церковные, церковные именно, смело венчай. Если они не церковные люди, я бы поостерегся их венчать. Понимаете, когда вот так венчают формально, одновременно вот есть такая реальность, происходит глумление над другим таинством, таинством причащения. Это особенно на Украине развито. Когда для того, чтобы человек повенчался, требуют справку, что он причастился. И вот они, эти люди, совершенно далекие от церкви, выискивают возможность причаститься, им дают священник справку. Именно так, наверное, и причащают точно так же. Они не знают, что такое пост, там подготовка какая-то определенная, молитвы, да и просто церковный образ жизни. И, поглумившись над телом Христовым, они идут венчаться. И вот это мнение, что если человек не венчанный, ну, а просто брак расписан в ЗАГСе, что это уже не брак, это, конечно, опять же, неверно. Ведь мы знаем постановление Синода нашего о том, что церковь признает брак, зарегистрированный в государственных органах, законным браком, потому что не всякий человек из пары, муж или жена, готовы к таинству венчания. То есть он не готов, зачем венчаться, не надо заставлять. Главное, что у него брак законный, и общество эту ячейку свою признало, как законосупружеская пара, и все, этого достаточно. Ведь церковь до революции совмещала и роспись, и венчание, то есть документы все были в церкви по поводу венчанных пар. Вот сейчас, конечно, вот, многие этого не понимают, даже порой не причащают людей, вот даже женщина церковная ходит в храм, муж ее не венчанный, то есть муж не хочет венчаться, и бедная женщина там страдает, не причащают ее.
Такое же отношение к браку было и в древности. Древняя церковь не знала чина венчания до 10-го, по-моему, века, да? Потом стали венчать только свободных людей, рабов не венчали. И на Руси, по-моему, там и до 15 века не венчали, что-то в этом роде.
Ну, то есть, действительно, венчание, именно как таинство, возникло, как, может быть, потребность церковного общества, когда она к этому созрела, может быть. Вот, а так, ведь брачный союз, его... Кто учредитель-то? Сам Бог. И мы посмотрим, сколько разных форм узаконения брачного союза было в древности, тех же иудеев. И особой помпы из этого и не делали.
Есть такая пословица: браки совершаются на небесах. Да? Mm-hmm. Здесь такое церковное правило, что пара, прожившая в невенчанном браке больше, по-моему, 20 лет, уже не венчается, потому что, видимо, и смысла нет. И так mm-hmm. понятно, что на них есть Божье благословение.
Доказали они верность в жизни.
Отец Олег, ну возникает вопрос такой: если таинства ни от чего нас не защищают и не ограждают, то зачем они вообще нужны?
Да, вопрос, конечно, интересный. Что такое таинство как явление? Это присутствие благодати Божией, помощь Божия, то есть протянутая рука Господа к нам. И человек, который действительно нуждается в этой помощи, и бывает, конечно, ее достоин, потому что благодать приходит на чистые сердца. Вот таким людям она нужна, понимаете? Которые действительно достойно, Бога достойно отнесутся к этой милующей деснице Божией. Таким людям, конечно, нужна эта великая помощь на их духовном поприще. Вот. А те, знаете, которым эти таинства не нужны, так они это доказывают своим образом жизни. Конечно, может быть, таинство венчания его возвели в ранг таинства, так вот, через какое-то такое, может быть...
Исторически сложилось, да?
Исторически сложилось, да, то есть всегда это связано с торжеством каким-то. А, мне кажется, вот самое главное вот, таинство для нас, это, я не говорю о священстве, конечно, да, вот, а вот это крещение и причащение. Вот это главное таинство, где действительно... Благодать Божия просто необходима людям, которые могут правильно воспользоваться этой благодатью Божией. Потому что человек, который действительно борется с своими страстями, вот, своими дурными наклонностями какими-то, благодать Божия, помощь нужна, конечно же. Хотя, конечно, мы посмотрим, до пришествия Христова были и пророки, и люди праведные. Я не думаю, что они не имели той же помощи Божией. Конечно, не было той полноты, конечно, вот, в силу того, что рай был закрыт людей, спасение не было совершено. Но мы же видим, что и пророк Давид спрашивал Духа Святаго. Поэтому Господь согласен, свободен. Он свою благодать Духа Святаго даст любому человеку, даже не крещенному, но живущему, Бога достойно. И таких случаев немало. Пророк Иов разве не имел тоже благодати? Вот имел, и, видите, диалоги с Богом вел.
А сколько мучеников некрещенных? Да, вот, допустим, мучеников. Очень интересный рассказ о севастийских мучениках. Помните, когда один из них не выдержал и побежал?
Да, да.
И на его место пришел воин. Вы знаете, я когда много лет назад читал об этом, еще будучи совсем таким зеленым неофитом, у меня возникал вопрос, почему его не покрестили в водах этого озера? Mm-hmm. Ведь как интересно, он вошел, да, вот, пожалуйста, вода, полейте его. Mm-hmm. Но почему-то никто это не сделал. Ясно, что было mm-hmm. холодно, замерзнет, но все равно он замерзать.
Его подвиг и был крещением, его стояние за Христа. Как сказано, Дух Божий дышит где хочет. Главное здесь, чтобы человек показал свою направленность, свой ориентир. А если Господь видит сердце человека, расположенное к нему, внутри готовое, он свою благодать даст любыми средствами. Это все-таки внутреннее, таинственное действие, когда благодать посещает человека. И согласен, что если обстоятельства жизни так сложились, совершенно нет необходимости сокрушаться вот того, что вот человек не крестился, не причастился и прочее. То есть...
Да, особенно там умер без причастия там, и так далее. Да, сколько воинов умирает без
да,
причастия.
Да, согласен. У нас, знаете, у нас, смотришь, многие крестятся и причащаются. Но жизнь их далека совершенно от норм минимальных вот, христианской нравственности. И что толку? Оно им помогло? Нет, не помогло. Вот, сколько вот, приходится даже выслушивать, когда говорят, вот, ну, человек умирает и... Священник, бывает, отказывает причастие даже умирающему человеку. И начинают священника обвинять, что ты погубил его душу. А как погубил душу? Сколько случаев бывало, что эти умирающие просто матерились на приходящих священников и прогоняли их от своего одра. Эти явления только доказывают, что сам человек кузнец своего счастья, то есть сам совершает свое спасение. Если помощи Божией он не призвал, Бог ему не нужен, так как это? Это просто будет тяжкий грех. Насильно ему ради этой формальности якобы вот сложившееся кого-то мнение, это причастие заталкивать или там крестить как-то.
Я вспомнил очень интересный рассказ, который слышал много лет назад от одного иеромонаха. У него были знакомые молодые люди, алтарники, а их бабушка была очень церковной такой женщиной. И когда она уже умирала, они, естественно, с
спросили, хочет ли она увидеть священника, хочет ли она причаститься. Она сказала, да, давайте, зовите. И когда он пришел, она его прогнала. Правда, здесь небольшая ремарка. Характер этой бабушки был, ну, не христианский, так скажем.
Понятно.
Несмотря на всю ее воцерковленность глубокую, и она, как пророчица Анна, дневала, ночевала при храме. Вот такая ситуация.
Это внешняя воцерковленность. Мы такие бабушек знаем, которые терроризируют различных неофитов, там, людей, просто приходящих в храм, часто встречались с такими бабушками. И такие бабушки, я вам скажу, они христианство совершенно не знают и не понимают. Они, бывают парадоксы, человек лет 10-15 ходит в храм, а Евангелие не открывали ни разу. Понимаете?
Отец Олег, я сам на этих бабушек попадал неоднократно. Когда молодой человек приходит в храм, даже не молодой, но молодой особенно, потому что он еще мало соображает чего. У кого ему учиться? Ясно, что священник, он обычно занят, или как-то и подойти неудобно, и боишься, и, в общем, священников мало, они далеко. А вот, пожалуйста, прихожанки, которые готовы и как-то что-то помочь, и сказать, и они говорят такое, что потом у человека мозги набекрень.
Слушайте, и я был на вашем месте тоже когда-то. И просто сразу понял, что к бабушкам подходить нельзя. Одна мне так и заявила, правда, честно. Милок, я даже своего носа не вижу, иди к батюшке. Да, я, ну тогда я смел, я подходил к священникам, считал, что они обязаны мне ответить. И к нам в Калугу приезжали и Сопкины пустыни, Алексей Ильич Осипов и многие. Помню, отец Сергей Рябко от меня вообще бегал по классу вот, в Тимирязевской академии. То есть вопросов было много, и он думал, что я его провоцирую. Один вопрос, другой, там, не даю другим спрашивать. И он уже от меня вот так бегал по классу, так сказать, смотрел на меня как на подосланного, так сказать, понимаете, а я просто...
Совопросник века сего, да. Как меня однажды мой бывший духовник назвал. Действительно, я сейчас понимаю, что это был перегиб с моей стороны.
Ну, понятно, ну, понять-то можно. Было начало 90-х годов, кто еще ответит-то?
Кстати, надо отдать должное вот ему, в моем случае, он тоже иногда говорил мне, я не знаю, и церковь это не энциклопедия, нет ответов на все вопросы.
Но это узнается с опытом только, понимаете? Да. Все хочется узнать, потому что вышли из советского общества, сомнений много. Наоборот, надо приветствовать таких молодых людей, которые живо этим интересуются. А вы по себе порой судишь о людях, что все такие. Я вот когда-то, ну, в монастырях подвязался, было очень много молодежи. А когда стал священником, приехал на приход, меня поразило вообще просто равнодушие даже прихожан ко многим духовным вопросам. Читать вообще не любили совершенно. Сейчас как-то к лучшему все-таки стало меняться. Но в сельской местности как бы это, ну, своего рода закономерность.
Недаром, конечно, христианство вернулось в города прежде всего.
Ну, да-да.
А что же делать, отец Олег? Вот как быть? Действительно, если человек не приучен к чтению. Вот у меня бабушка много читала, а дедушка, он был тамбовский христианин, он над ней даже посмеялся. Опять ты читаешь свои романчики, говорят, дедушка, и, в общем, он много работал руками и готов был работать все светлое время суток, но вот к чтению у него вообще не было никакого желания. А получается так, что если человек не любит читать, он и христианином не сможет стать настоящим.
Ну, вообще, это закономерность. Если человек раньше не мог читать, не умел, да, он в любом случае, если жажда духовных знаний была, он мог этот вопрос по-другому решить через церковную жизнь. В храме читали молитвы, и поучения всегда читались. Близкие, родные могли помочь. Там, или просто если человек, знаете, духовный, знание приходит изнутри к нему.
Помните, как у пророка Давида, безвестные тайные премудрости твои я.
Явил мне всегда. Это по себе я это знаю, понял. Знание духовное приходит изнутри, от Бога. Пришли к чему мы? Что все зависит от жажды духовной алчбы человека. Стоит на блаженство обратить внимание на один стих. Блаженны алчущие, жаждущие правды, как я насытится. Насытится не плотски, а духовно. Для человека искреннего, какую-то чистоту еще имеющего, для него естественно алкать, жаждать правды Божией, истины духовной. По себе просто это знаю и могу это подтвердить и по другим молодым людям, которые многие сейчас священники, монахи. И для него это естественно. Вот единая потреба от Марфы и Марии. Мария, она вот эту алчбу духовную пыталась насытить через слушание Слова Божия. Для нее не важны были вот эти яства на столе, и она села и слушала. Марфа вот была в этом плане, ну...
Попроще.
Попроще, да. У нее было более внешнее такое, может быть, благочестие. Вот как у нас делятся люди. Кто-то пытается внешним благочестием Богу угодить к Марфе, а кто-то больше... на внутреннюю жизнь обращает. Какой смысл нам поклоны бить, свечки ставить, ходить даже в храмы, если внутри ничего не происходит, понимаете? Вот поэтому, если у человека этой внутренней жажды нету, духовной алчбы вот этой. Это болезнь. Это признак болезни, когда у человека нет аппетита духовного. Ну, посмотрите даже в обычной жизни. Когда у человека нет аппетита, когда он не хочет кушать,
когда он апатия,
когда он болен или уже к смерти близок, понимаете, все. Это признак. Поэтому это закономерность таких, знаете, сколько у нас людей, особенно в сельской местности. Это мертвые души просто-напросто. У нас одна там бабушка говорит, да мне лучше под лопатку несколько соток земли вскопать, чем у вас там в храме постоять на молитве, понимаете. А это там трудоголизм развит очень. Действительно, люди там так свои огороды, усадьбы облагораживают, выращивают. Но в духовном отношении люди мертвые. Как-то затащили ее в храм, эту бабушку. Она там заснула. Не появляется там вообще. Это раньше там на бабушек мы смотрели, как на этих стариц. Но сейчас уже другие бабушки. Это уже поколение советское. То есть воспитано на советских каких-то идеалах. Вот, пожалуйста, вам ответ. Что действительно чтение — это великое средство утолить эту жажду. И кто это хочет делать, он это сделает. Но если нет этой жажды, когда человек не хочет кушать Слово Божие, он этого не будет делать, хоть он умеет читать. И слух у него есть, и глаза есть.
Получается, что нам с вами просто очень повезло. Совершенно незаслуженно мы получили эту жажду, мы ведь ее никак не стяжали с вами.
Ну, знаете, говорит, незаслуженно, понятно, все от Бога, но ведь Господь не каждого касается человека, его сердца. А понятно, что все от Бога, и Он старается всех людей. То есть нет ни одного человека, которому Бог не создавал условий для этой жажды, для прихода к нему, для алчбы. Но кого-то он касается, да, вот, допустим, многих молодых людей, вот, которые пришли ко Господу, потому что было что касаться, там было что-то чистое, искреннее. То есть молодость еще не была загажена страстями, понимаете? А кому-то и без, нет смысла прикасаться. Там уже забаррикадировано от Бога. Все, от Бога закрылись. А там страсти. Молодых людей, помню, вот с ними учился, помню, сам пришел к Богу, горел. А они такие, знаете, как-то, которых называют хулиганами, как-то у них склонность к криминалу была как-то, ну, такому, молодому такому. И вот я рассказал о своих открытиях, о вере. И представляете, для них тоже стало открытием, они уверовали. Вот мы, помню, шли с одной части города до другой, на окраину, 7 часов. Мы с ними общались, и все время это говорил, говорил. После этого разговора они захотели покреститься, покрестились. Со мной стали ездить по монастырям, вот, жили там, да. Книжки стали читать, для них это было открытием. То есть видно было, что они уверовали. Ну, им 18-19 лет им было, да. Но в силу того, что до этого они удовлетворили многим своим страстям, получили пристрастие к ним, алкоголизм, блуд, наркотики даже попробовали, там воровство, понятно, пытались легкий хлеб добывать. То есть эти страсти, они уже были сильны и не дали этим росткам веры, хотя в монастырях жили тоже со мной, прорасти должным образом. Подали в тюрьмы они, переписывались мы, там они храм посещают и читают книжки духовные, клялись, выйдем из тюрьмы, пойдем в монастырь, больше ничего не надо в этом мире. Вот, все, такие правильные духовные вопросы задавали. То есть как бы вот этот потенциал уже какой-то был. Говорят, а как только выходили на свободу, все, страсти, вот она, свобода для страстей, все опять то же самое начиналось. И вот так двое из них и рано умерли, 36 лет, вот, все из-за этого. То есть, вот, в борьбе Бога с дьяволом победил в их сердце дьявол.
Грустная вещь, если да. Говорите, но мы-то воспитаны на других примерах, Мария Египетская, Моисей Мурин.
Ну, вот видите, у них, мне кажется, знаете, все-таки было меньше соблазнов, чем у современного человека. В этом, конечно, беда. Индустрия развлечений... Отвлечение от Бога просто развито. И, наверное, сознательно. С помощью дьявольска развивается, чтобы даже людей воцерковленных просто отвлекать от Бога. Понимаете, это ж не просто так все делается.
Да, доминует нас чаша сия.
Да.
Большое спасибо, отец Олег, за то, что вы нашли время прийти к нам. Напоминаю, что в гостях у нас был священник Олег Булычев, настоятель храма Рождества Богородицы в поселке Бетлица, и редактор Илья Сергеев.
Спасибо всех, Господь.